Доброе утро, наша локальная и глобальная семья. Добро пожаловать в Центр трансформации. Я хочу сегодня поделиться с вами словом. Это слово будет для определенной группы людей. Может, вы себя в этой группе увидите, может, не увидите. Но я очень четко это почувствовала. Я скажу, откуда родилось это слово. Я скажу последние, наверное, уже как пару месяцев, когда мы уже реально почувствовали, что мы вошли в новый сезон, и мы почувствовали, что в атмосфере что-то сдвинулось и пришла свежесть, да, и ты чувствуешь, что ты очень близко стоишь около прорыва, который Бог тебе обещал, может, годами. Может, где-то в какая-то твоя сфера нуждается в сверхъестественном прорыве Бога. Может, и это что-то, что человеческими руками или деньгами это невозможно купить или исправить. Реально нужно сверхъестественное вмешательство Бога. И также это для людей, которым было показаны некоторые моменты того, допустим, Бог вам показывал, что Он приготовил вас, чтобы вы ходили, может, в каких-то сверхъестественных вещах. Может, у вас были какие-то сны или пророчества, где Бог вам показывал, в чем вы будете двигаться или что вы будете переживать, какие-то сверхъестественные вещи. И потом, когда Бог обычно это показывает, приходит тяжелый период, мы его называем, уже столько много о нем говорили, приходит вот этот период засухи, подготовки, где просто приходит затишье, все эти картины куда-то исчезают. Ну, когда Бог тебе обычно что-то показывает или обещает, и ты думаешь, ну вот, раз Он пообещал, вот оно должно произойти, если не сегодня, так завтра, или послезавтра, или через неделю. И когда оно не приходит так быстро, как ты этого ждешь, сразу приходит разочарование, сразу приходит неверие, ты ставишь под сомнение слово Бога, а Бог ли это говорил, и вообще, как бы, может, это вообще не для меня слово было. Приходят разного рода мысли. И мы определенный сезон, мы очень сильно боролись с этим, и мы вынашивали нашу мечту, вынашивали наши обещания. Довольно-таки долгий сезон. И вот, наконец-то, пришло это время, мы почувствовали, что в атмосфере произошел очень серьезный сдвиг, и это начало даже чувствоваться по нашим служениям, по поклонению, по молитвам. Мы очень это сильно почувствовали. Но вот интересно, что недавно, вот буквально, я просто буду говорить на чистоту, потому что я пообещала Богу, что я буду говорить искренно, как есть, так есть, потому что я верю, что это кому-то поможет. Я начала переживать, эти мысли начали опять ко мне возвращаться, потому что некоторые вещи в моей жизни личной и вещи, может, какие-то корпоративно, которые, да, мы ждем, мы в духе мы почувствовали, вот-вот оно уже, а когда ты в духе чувствуешь этот прорыв, ты знаешь, что физически оно должно уже произойти. И начали опять ко мне подкрадываться эти мысли. Почему ничего еще нет? Новый сезон. Прорыв. Почему нет еще прорыва в тех сферах, которые Бог тебе обещал? Почему нет исполнения тех снов, которые Он тебе обещал годами, годами, годами обратно? И я начала ловить себя, что я абсолютно не подумать, и неправильно, не то, что я там перестала верить или стала сомневаться, но эти мысли начали меня атаковать. И я думала, что я уже с этим разобралась, я думала, что это все уже осталось позади, я думала, что вот я в новом сезоне, я уже открыта для новых вещей, я уже победила те сомнения, неверия какие-то, знаете, разочарования, горечь, с которыми я боролась в прошлом сезоне, вот я, а оказалось, не тут-то оно было. И я начала это очень сильно переживать на себе. И я начала просто спрашивать Бога, говорю, Господь, вообще откуда это, что это? Потому что я знаю, что твое неверие, твои сомнения, они могут еще отдалить тебя от твоего обещания, они могут, или если человек даже полностью поддается этому, иногда он вообще может себя, свою судьбу абортировать. И я начала просто проверять себя, откуда это вообще пришло? Я же, Господь, я же просто исповедую твои обещания, исповедую твое пророчество. Я верю всем снам, которые ты мне показывал, пророчествам, которые высвобождал. Я верю, откуда эти мысли? И Бог начал объяснять, что я тебе дал по одной причине пережить это все, почувствовать атаку этих мыслей, потому что есть группа людей, которые призваны для сверхъестественной славы, они призваны для сверхъестественных вещей, для огромного прорыва, и они уже настолько близко, они очень близко к этому, и враг в последнюю минуту все равно пытается сломить их, украсть эту мечту, победить их разочарованием. Они настолько близко, они даже сами не знают, насколько они близко к этому прорыву. И в последнюю минуту враг все равно пытается это украсть. Ты почувствовал эту атаку, потому что на моих детях это есть. И то, что я сейчас буду говорить сегодня, я Просто буду просить, чтобы Дух Святой, Он разрушил силу этих ложных мыслей над вами, чтобы Он разрушил этот весь обман, что, знаете, как бы новый сезон, но если посмотришь на некоторые сферы в своей жизни, ничего там нового как бы не произошло. Ты просто чувствуешь, что вот-вот-вот-вот-вот, но как бы видимых еще, может, вещей каких-то нету. И вот поэтому я буду говорить сегодня к этой группе людей, что просто Бог вас, именно группа людей, которые, честно сказать, Бог каждому дал приглашение жить в сверхъестественной славе. Каждому дано приглашение. И я буду сегодня говорить о книге «Откровение». Я буду читать из 4 главы. Это любимая цифра нашего месяца. В этом месяце 4. Она нас везде преследует. И Бог также мне сказал, я говорю: «Господь, объясни мне еще раз, что сейчас за сезон, куда ты сейчас нас ведешь и что ты хочешь сказать нам, где мы сейчас должны быть». И он конкретно, это мне уже, наверное, около месяца, мне не оставляет эта глава, она сидит в моей голове, эта книга, она сидит у меня, знаете, в мыслях, она перед моими глазами, это место пробегает, и просто Бог опять напоминает мне Откровение, 4 глава, с 1 стиха. И там пишется: «Затем я увидел, вот отворилась в небе дверь, и голос, тот самый трубный голос, что я слышал вначале, заговорил со мной. Он сказал: „Поднимись сюда, я покажу тебе, чему надлежит свершиться после этого“». То есть сезон, в котором мы сейчас, вот этот новый сезон, о котором мы молились, ждали, именно сдвиг, который произошел, этот сдвиг, куда Бог будет вводить своих сыновей, своих детей, именно пережить сверхъестественную славу. Окей? То есть мы сейчас двигаемся из той фазы, где раньше здесь говорил Андрей, что был сезон, где мы жили во внешнем дворе, да, где мы пытались просто бороться с всякой грязью, держать свой разум чистым. Потом Бог работал над душой человека, да. Просто прослушайте, не хочу повторять эти вещи, да. Именно где мы двигались именно в это святое, где Бог работал над душой, очищал наши эмоции, очищал наше сердце. И сейчас мы подходим реально очень близко к третьей фазе, которая называется «Святой святых», куда будут допущены только сыновья Бога, которые допущены будут сыновья света, именно дети Бога, носители царства, именно в «Святой святых». И вот Откровение, 4 глава, это и есть эта фаза, это и есть этот сезон, где вы увидите, что те люди, которые проходили свои тесты, те люди, которые долгие сезоны, они проходили свои печи, те люди, которые до конца стояли и верили, Бог в их жизни будет проявляться сверхъестественно. Я не знаю, будет ли это посещение неба, или это будет транспортация, как это было в Деяниях. Я не знаю, это будут ли трансы увеличенные, или посещение Иисуса к людям, или ангелов, или же это просто будут какие-то проявленные сверхъестественные финансовые чудеса, именно проявленные исцеления, воскрешение мертвых. Неважно, какую сферу ты ни коснись, будет проявленная сверхъестественная слава Бога. Это есть наше наследие, это есть часть нашей сущности, потому что мы изначально были сотворены существами сверхъестественными. Мы, знаете, настолько просто жили в этих старых учениях, в старых понятиях, что жизнь сверхъестественного стиля – это для каких-то особых людей, для каких-то избранных, которые там годами, я не знаю, там углублялись в Бога, это да, 100%. Но именно в этот сезон Бог сейчас поднимает тело и переключается сейчас фокус с отдельных личностей, о которых мы знаем, которые сейчас двигаются в сверхъестественной славе Бога, о которых мы читаем и свидетельства их слушаем. Это сейчас будет распространяться на тело Иисуса Христа, на Его сыновей. Именно этот сезон, есть Откровение, 4 глава, с 1 стиха, где будет видна разница между настоящими сынами царства и над общей толпой спасенных людей. Те, которые полностью продались, посвятились. Знаете, это то, в чем будут ходить эти люди, это ты не сможешь выучить, прочитав чью-то книжку или прослушав чье-то свидетельство. Ты не получишь это через то, что кто-то помолится, даст тебе передачу, кто-то двигается в чудесах, он помолился, и ты получил передачу, оп, и пошел то же самое делать. Это не передается, знаете, воздушно-капельным путем, это передается именно твоими личными отношениями с Богом. И те люди, которые упорно развивали это, те люди, которые преследовали его сердце, преследовали его знаете, присутствие, вы увидите, как на этих людях будет активироваться слава Бога. Вы увидите, где бы эти люди ни были, это люди, я вам скажу, духом Стефана, один из людей, который захватывает меня, даже из всей Библии, один из этих людей, это Стефан, о котором так мало пишется, но в конце жизни все узнали, кто такой Стефан и в чем он двигался. Это люди, которые в церкви могут не нести даже большие позиции, это люди, которые в церкви могут заниматься, знаете, видимо, небольшими вещами. Но это люди, носители такой глубины, носители такой славы, что когда они выходят за двери, все бесы, весь мир, они будут знать, кто этот человек в духовном мире, потому что то, что будет следовать за ними, оно будет проявляться. И просто Бог настолько серьезно мне начал это говорить и напоминать, что я готовлю своих детей к сверхъестественной, к славе. Мы подходим к тому моменту, опять же, просто проследите уже за последними месяцами о проповедях, о темы, которые идут, песни, которые идут, молитвы. Все насчет того, чтобы царство Бога начало распространяться. И это не просто какая-то теория. Да придет царствие твое на земле, как и на небе. Нет, его царство реально придет. И царство его приходит через сверхъестественное проявление Бога. Потому это есть наше наследие, это есть то, для чего мы родились. Но опять же, от тебя зависит, войдешь ли ты туда, или будешь ли ты частью этого. Бог дал выбор тебе. Итак, откровение. Но прежде чем мы пойдем в это откровение, 4 главу, заметьте, что самое первое слово, с которого начинается эта глава: «Затем я увидел, вот отворилась в небе дверь». Заметьте, перед тем, как произойдет слово «затем отворилось», перед этим должно было что-то произойти, прежде чем эта дверь отворится, да? Бог бы не писал тогда «затем отворилась дверь». Просто так дверь не открывается. Значит, есть что-то, есть какие-то вещи, которые откроют эту дверь сверхъестественного в твоей жизни, которые будут ключами к тому, что ты войдешь в этот сверхъестественный стиль жизни. Знаете, я не знаю, как вы, но я, честно, когда я просто отдала Богу свою жизнь, и когда я посвятилась Ему, для меня недостаточно то, что я вот просто на молитве, я вот пережила мурашки, присутствие Бога, мне легче стало, на душе полегчало, знаете, и я пообщалась с Богом, и я пошла дальше жить своей жизнью, мне стало этого недостаточно. Господь, Ты сверхъестественный Бог, я дочь сверхъестественного Бога, и если я лично знаю Тебя, то я должна тебя пережить сверхъестественно. Какой смысл христианства прожить всю жизнь на земле и быть ординарным христианином? Значит, для тебя христианство не имеет настоящего смысла. Если ты просто живешь или ты удовлетворен тем, что ты пришел, ну, послушал классную проповедь, там, пережил что-то, ну, там, упал, когда за тебя помолились, там, ну, там, исцеление, может, какое-то чудо маленькое увидел в своей жизни, и все, и для тебя это достаточно. Мне тебя жалко, потому что это самое приземленное христианство, о котором ты можешь только подумать. Есть люди, которые... Может, для кого-то... Опять, я не сужу никого, потому что есть разные люди. Для кого-то это действительно достаточно. Но во мне, знаете, как что-то загорелось, во мне просто что-то там просто зажглось. Я говорю: Господь, мне этого недостаточно. Просто переживать Твое присутствие иногда, там падать от Твоего присутствия, там поколбаситься немножечко. Я хочу Тебя знать реально сверхъестественного Бога. Я сверхъестественная личность. Я рождена со сверхъестественными качествами. Я рождена с духовными чувствами. Я рождена с духовным зрением, с духовным слухом, с духовным обонянием. Для чего-то мне это все дано? Оно есть, потому что в Откровении мы там дальше будем читать, да, что Иисус обращается к одной из церквей. Ты думаешь, что ты богат, ты думаешь, что ты видишь. Я советую купить у тебя мази, да, для ушей помазать, чтобы ты начал слышать. У всех есть эти духовные уши, у всех есть духовные глаза. Все могут видеть Бога, слышать Бога, обонять Его, распознавать. Это дано всем. Но почему-то так мало людей останавливаются, знаете, на середине пути. Так мало, которые хотят двигаться дальше. И поэтому сказал Господь: я, раз ты по какой-то причине, раз ты дал эти знания, допустил меня к этой информации, начал показывать сны сверхъестественного рода, там, где мы реально, я не хочу сейчас сдаваться, потому что мне некоторые могут сатанисткой позвать, я просто буду молчать, но Бог показывал сверхъестественные вещи, в чем будет ходить церковь. Я говорю: Господь, для чего ты мне это показывал? чтобы просто вот так вот, как бы, ну, вместо мультиков посмотреть на ночь, знаете, чтобы засыпать было. Или для чего? Если Бог тебе что-то показывает или говорит, это значит, Он хочет, чтобы ты в этом двигался. Это значит, есть твое наследие. Что бы этого ни было, в какого бы рода сверхъестественная вещь это ни была, это есть твое наследие, это часть тебя. И был такой сезон, где он показывал, и потом пришло несколько лет такого затишья, тишина. Я такая, окей, и что это было? Был такой, знаете, сезон, просто день, просто сны, вот реально вот каждый день, и на одну определенную тему, где Бог сверхъестественно там делал вещи. И Господь, зачем? И я в этом всем участвовала, и когда ты еще во сне это все делаешь, ты переживаешь, ну, ты реально это все как бы участник всего этого, и ты просыпаешься, тебя просто такое разочарование просто берет. И, Господь, ты просто издеваешься. Или лучше вообще мне это не показывай, или же, ну, помоги мне как-то войти в это, ну, как-то начинай как-то что-то делать со мной. И просто Бог сказал, нет, делать начинать нужно тебе. Если ты хочешь туда, есть определенные вещи, которые откроют ключи в твоей жизни, которые помогут тебе войти туда. И вот поэтому я хочу поговорить об этих ключах. И многие ребята, может... спрашивают, потому что сейчас, в последнее время, многие проходили, знаете, ужасные сезоны в своей жизни. Люди терпели разные потери своего рода, разные прессинги, разные, знаете, атаки переживали, как и, не знаю, финансовые потери людей. И это продолжается. И многие начинают уже действительно все под вопрос ставить. Они думают, что это их идентификация, что проблемы и все проблемные ситуации – это кто они есть, потому что это все, что их окружает. Провал, какие-то ошибки, знаете. И люди реально проходили в этом сезоне петь. Поэтому я хочу это слово сказать для вас, что если вы чувствуете, что это какая-то затяжная пустыня, если вы чувствуете, что Бог вам до этого показывал что-то, и пришел вот этот период времени, где, может, ничего не происходит, кроме, ну, негатива, это слово просто будет для вас. Я просто хочу вам показать, что после того, как Бог вам что-то покажет, какие вещи Он будет вырабатывать в вас, какие вещи вы будете проходить, и какие вещи вам нужно развить в себе, прежде чем вы войдете в Откровение 4 глава 1 стих. Где он говорит, зайди, и теперь я тебе покажу. И теперь ты уже проверенный, теперь ты уже можешь, я тебе могу доверить некоторые вещи царства. Окей? Смотрите, поэтому вернемся назад в Откровение. Я просто начала по-другому это все читать, увидеть. Бог просто хронологически, он так, ну, разложил все. И для меня лично это стало ответом, и я просто получила, ну, реальный для себя как бы ответ и благословение, поэтому я хочу поделиться. Итак, смотрите, мы вернемся в Откровение, 2 глава, да? Там, где Иоанн видит Иисуса, который обращается к семи церквям. И в каждой церкви, к которой он обращался, мы будем читать, что он поощрял, он, знаете, их достоинства он выделял. Говорит, ты молодец, ты держался, ты стоял до конца, ты проходил тогда, когда все сдавались. И всегда было одно «но». Но до настоящего прорыва, до полного, тебе не хватило вот этого. И вот на этих вещах мы сегодня остановимся. И, знаете, я когда начала прослеживать эти вещи, я увидела, что они все были в моей жизни. Я проходила проверку на все эти вещи и до сих пор прохожу. И также не только это личное, но также эти экзамены проходили церквя корпоративно, или же это домашняя группа, или же это церковь, которая тоже двигается именно с Богом, которая двигается в Его обещания, они тоже проходили эти вещи. Как лично я проходила и прохожу эти вещи, так же и как центр мы проходили и проходим эти вещи. Вот сейчас, когда мы будем о них говорить, я верю, что вы увидите себя, и вы увидите, можете проверить, где вы, и где, может, какого ключа вам не хватает, чтобы увидеть дальше ваш прорыв в вашей жизни. Итак, со второй главы. Итак, он обращается к ангелу церкви в Эфесе. Наберитесь терпения, читать мы будем сегодня много, потому что очень там важной информации много заложено. Итак, вторая глава с первого стиха. Нет, давайте со второго, да? Итак, ангелу церкви в Эфесе напиши. И второй стих. «Я знаю твои дела, твой тяжкий труд и стойкость. Знаю, что ты не переносишь порочных людей, ты испытал тех, которые зовут себя апостолами, не будучи ими, и обнаружил, что они лжецы». Мы немножко ранее, я говорила об этих вещах, но я подходила к ним с другой стороны. Поэтому сегодня мы рассмотрим другую грань этого, окей? Итак, смотрите, он показал им список их достоинств, чем, в чем сильная сторона. Но, он сказал, но не хватает тебе, если ты хочешь войти в мою полноту, что не хватило этой группе людей. Он сказал, но есть у меня кое-что против тебя. Ты забыл свою первоначальную любовь. Помни, с какой высоты ты пал, и раскайся. Делай те дела, что делал раньше. Если же нет, я приду к тебе и уберу твой светильник. Итак, самый первый экзамен, который придет в твою жизнь, это проверка на любовь. Экзамен на кто является твоей настоящей любовью. Бог никогда, знаете, не доверит людям увидеть тайны неба, не откроет какие-то, знаете, глубокие откровения царства тех, у которых сердце, эмоции, чувства отданы другим вещам, или кто-то что-то преобладает в твоей жизни больше, чем он. Это могут быть абсолютно разные вещи. Знаете, некоторые люди также говорят, что я пытаюсь любить Бога, я вот молюсь, я ищу Бога, а Бог мне не отвечает. Типа, Бог, я все равно, ну, как бы, у меня жажды нет, у меня любви нет, я типа молюсь, я делаю все возможное, но я, как бы, не получаю. Знаете, я поэтому я хочу спросить, просто сейчас эти вещи как бы приходят ко мне, я верю, что кто-то с этим, наверное, борется и ищет ответа, как именно... наконец-то именно любить Бога, как именно, чтобы это было желанно, чтобы это не было насильственно. Вот каждый раз я иду как на каторгу читать слово и общаться с ним, потому что надо, потому что, ну, я верующий. А как это, чтобы пришло реально из сердца? Я хочу спросить тебя, чем ты заполняешь себя в течение дня? Если ты просто находишь 15 минут в день, и вот я сейчас буду искать Бога, молиться, общаться, а остальные 20 часов ты... слушаешь непонятно что, смотришь непонятно что, общаешься непонятно с кем, какой информацией ты себя заполняешь во время. И просто один секрет, какой информацией ты будешь заполнять себя в течение дня, любовь к тому будет преобладать к тебе. Знаете, одно время у меня было в жизни, я подсела когда-то на сериалы. И мне так эти были интересны сериалы, мне так интересны были истории, что, естественно, это вытеснило любовь к Библии, естественно, это вытеснило любовь к молитве. Для меня это было скучным каким-то, для меня это было каким-то неинтересным. И потом, когда я поняла, что я нахожусь в проблеме, потому что присутствие Бога начало уходить из моей жизни, мои молитвы стали мертвыми, я начала себя заполнять другой информацией, я начала... заполнять вместо сериалов, я начала смотреть проповеди, начала смотреть всякие духовные вещи, которые растили меня, которые взращивали меня. И потом, вы знаете, что-то перевернулось во мне, и я начала замечать, что как я могла вообще эту хрень раньше смотреть? Оно такое пустое, оно такое глупое, оно какое-то бессмысленное. Как я вообще в своем здравом рассудке могла этим увлечься? Мы, люди, такое существо. Чему мы больше отдаем времени... в то мы начинаем любить, и к этому душа наша начинает прилепляться. Поэтому ты будешь проверен, твоя любовь не просто будет в церкви, что ты пришел там, час там поклонялся искренне, а дома приходишь и целую неделю неизвестно, чем попало занимаешься. Я знаю, мы эти вещи элементарные, мы говорим на энкаунтерах людям. Проверьте свои дома, проверьте свои диски, проверьте свои журналы, проверьте свои книги, проверь, что ты заходишь, смотришь на YouTube, какие видео ты включаешь, какую информацию ты выискиваешь. Проверь все эти маленькие вещи, они крадут твою любовь к Богу, они крадут постепенно. И поэтому, как бы ты ни молился, как бы ты ни постился, если ты заполняешь себя всякой грязью, то у тебя будет любовь к этой грязи. Секрет очень простой. Итак, будет проверено, и Бог настолько с этим строго, Он не то, что тебя не впустит именно в стиль жизни Откровения 4.1, Он сдвинет твой светильник. Бог не шутит, потому что Иисус сказал, что не можешь ты служить двум господам, потому что одно будешь любить, другого будешь ненавидеть. И вы знаете, любовь также проявляется настолько... Я просто хочу поделиться своим немножечко, как бы, своими чувствами. Знаете, мы всегда смотрим на героев веры. В наших глазах герои веры – это те, ну, там, которые там через которых там пробуждения, там миллионы, там, через которых там города трансформируются. Знаете, люди такого большого ранга, которых знают, там, имена знает, ну, как бы весь мир. Но в последнее время, хотя эти люди продолжают быть героями в глазах моих, но в последнее время Бог начал обращать мое внимание на других людей, и Он начал мне говорить: «Посмотри на мою дочь, или посмотри на моего сына. Посмотри, насколько она верна». И я начала обращать на эти вещи, и я вам сейчас скажу, какие люди стали героями в моих глазах. Вы знаете, есть люди, которые, перенеся в своей жизни ужасные потери, допустим, потери близких, и ты смотришь, допустим, два человека, одна ситуация, потеря близкого, да? И один, он настолько сломанный после этого, он нигде не хочет быть, он никому не, он Богу не хочет служить, он в церковь не хочет ходить, он разбитый, он живет в своей боли год через год через год. И смотришь на реакцию другого человека. Знаете, его реакция? А любовь знает лучше. Знаете, Бог, как бы то ни было, Бог знает лучше, что он делает. И смотришь этого человека, он живет так, как будто, ну, в его жизни ничего не произошло. Я смотрю на него, я говорю, я не знаю, что бы я делала в этой ситуации. Я просто молю Бога, чтобы я, ну, осталась сильной, как этот человек. И просто я смотрю на этих людей, эти люди реально стали героями в моих глазах. Это люди-герои веры. И просто Бог, говорю, даже через такие ситуации, через трудные моменты, Бог будет поднимать своих сыновей и дочерей, и ты будешь видеть разницу в сыне Бога, дочери Бога, или тех, кто просто спасенные. Потому что удары жизни будут восприниматься по-разному. Okay? Итак, будет проверка на любовь, на первую любовь. Второе. Смотрите, он дальше говорит. «Ангелу церкви в Смирне напиши». Вот что говорит первый и последний, который умер и снова живет. «Я знаю о твоих страданиях и бедности, но ты богат. Знаю и об оскорблениях тех, кто называют себя иудеями, но в действительности они собрание сатаны. Не бойся предстоящих тебе страданий». Вот, и дальше он ниже говорит ключевые слова. Смотри. «Будь верен до смерти, и я дам тебе венок жизни». Вот еще один ключ, который именно для этой группы людей, для этой церкви был ключом, чтобы они вошли в полноту своего прорыва, именно в полноту его наследия. Вот и для них это было вот это вот. «Будь верен до смерти, и я дам тебе венок жизни». То есть это будет проверка на верность до конца. Окей? Как я говорил раньше, я говорю, наша настоящая верность проверяется, когда приходит прессинг в нашу жизнь, когда все ситуации кричат против тебя, когда все обстоятельства говорят, когда ты начинаешь наконец-то, знаете, находить свой, именно свою идентификацию, входить в свой фокус, именно очень часто просто разные вещи всрываются в твою жизнь, только чтобы тебя выбить, потому что пока ты сидел спокойно, пока ты дьявола не трогал, жил своей спокойной жизнью, он тоже тебя не трогал, ты ему не был нужен. Но как только ты встал на свой правильный путь, на путь в свою идентификацию, на путь в свою судьбу, весь ад сорвется против тебя, потому что дьявол боится людей судьбы, дьявол ужасно боится людей, понявшие, кто они, и 100% направившие туда весь свой удар. Окей? И поэтому также он и говорил этой церкви, будь верен до смерти, и я дам тебе венок жизни. То есть это другой экзамен, с которым ты столкнешься в своей жизни. Насколько ты верен? Верен ли ты только, когда у тебя хорошо? Верен ли ты, когда как бы обстоятельства позволяют тебе? Или же наоборот, люди, знаете, такие разные существа, что когда проблемы, когда нехватка, он за Бога держится, он за Бога, он и верит, он исповедует. Но как только приходит в жизнь потепление, достаток, его желания исполняются, и Бог уходит куда-то на второй план. Знаете, там парни или девушки только... Пока были, говорю, пока не встречались ни с кем, такой посвященный был, на все молитвы, на все, тут впереди поклонялась, стояла, как только появился бойфренд, и все. Ни ее, ни бойфренда, никого нету. Исчезли, знаете. Я говорю, насколько, где проверяется твоя верность? Чем можно купить твою верность до конца? И поэтому ты будешь проверен, перед тем, как войти именно в Откровение 4.1, ты будешь проверен, где кончается, где начинается твоя верность. Итак, третье. От 12 стих, 2 глава. «Ангелу церкви в Пергаме напиши, вот что говорит тот, у кого обоюдно острый меч. Я знаю, ты живешь там, где стоит престол сатаны, но ты твердо придерживаешься моего имени. Ты не отрекся от веры в меня, даже в те дни, когда у вас там, где живет сатана, был убит мой верный свидетель Антипа». Знаете, мы жалуемся на наши тяжелые обстоятельства, да? На наших там президентов, на наше правительство. Люди реально жили там, где престол сатаны, в сердце сатанизма. Мне просто интересно, вот кого-то из нашего времени взять и поселить туда, знаете, как мы быстренько, знаете, какую бы песню мы запели. Мы тут жалуемся о наших, знаете, трудностях. Итак, и в 14 стихе он говорит, Опять ключ, следующий ключ Иисус бросает этой церкви. Однако есть у меня кое-что против тебя. Что-то, что удерживает тебя от хождения в полноте при всем этом, да? Есть у тебя те, кто придерживаются учения Валаама, которые получили от Валаака, поставить западню для сынов Израилевых, соблазняя есть пищу, посвященную языческим богам, и развратничать. Если у тебя также и те, кто придерживается учения Николаитов, так раскайся же. Если же нет, я скоро приду и поведу с ними войну. Другая вещь, третья вещь, на которую ты пройдешь проверку в своей жизни в этом сезоне, это проверка на толерантность к компромиссу. Okay? Потому что в этой церкви поселились люди, которые проповедовали компромисс, что можно развратничать, можно, знаете, они выдавали демоническое учение за Божье учение. Знаете, в наше время мы это называем greasy grace, да, вот эта вот жирная благодать. Я грешу сколько хочу, Иисус мой друг, Иисус хочет, чтобы мне было хорошо, поэтому я когда там покурю какой-то травы, мне хорошо, значит Иисусу хорошо. Ребята, это не шутки, я реально это слышала от верующих, так называемых. Я вот выпью, знаете, там бокальчик винца, мне так становится хорошо, Иисусу тоже со мной хорошо, потому что он любит, когда мне хорошо. Вы знаете, сколько извращенной, демонической просто лжи я наслушалась, и люди это не просто, знаете, сами верят, но они еще травят это и других. И даже такие люди есть, что они занимают какие-то ключевые позиции в каких-то церквях или в группах. И Иисус, видите, Дух Иисуса, он настолько вышел против этого, что он не смиряется не то, что чтобы ты жил в компромиссе. Мы уже давно вышли из этого возраста. Мы уже даже не проповедуем о том, чтобы мы лично перестали жить в компромиссе. Это уже, мы же это проели и съели о чистом хождении и, ну, личной святой жизни перед Иисусом. Знаете, ну, чистые мотивы, стремиться именно к святости. Но Иисус настолько против того, чтобы ты даже терпел рядом с собой человека, который ходит в компромиссе, который прикрывается именем Бога, чтобы покрывать свои сознательные грехи, покрывать грязь, прикрываясь именем Бога. Окей? Я говорю, это просто и Дух Иисуса, он здесь вышел очень конкретно. И часто в церквях мы это видим. Просто покрываются служителя, которые занимаются грязью, которые ведут двойную жизнь, и все об этом знают, и пастыря покрывают. И вы знаете, эти пастыря, они будут нести ответ перед Богом. Я говорю, Бог дает время благодати, Бог дает время покаяться, но придет время, что если эти люди не покаются, придет суд Бога на них. Потому что они не только за себя отвечают, они отвечают за людей, которые в церкви. За людей, которые еще не могут отличить левой от правой руки, они учатся этому бесовскому учению. И просто, знаете, просто демоны потом приходят в их жизнь. Итак, поэтому в твоей личной жизни ты не только столкнешься с тем, чтобы держать свою жизнь от компромисса, но не сообщаться с людьми, которые сознательно живут в компромиссе. Я не говорю, что теперь не общаться с людьми, которые там, ну, знаете, в проблеме, которые еще, they struggle, знаете, with stuff. Но они стараются, они как-то, но есть люди, которые сознательно, которые не хотят ничего насчет этого делать, и они прикрываются именем Бога. И если мы, я просто... О, Господь, просто помоги мне сейчас это все выдать. У меня просто бурлит сейчас, знаете, прошло в последнее время вот какое-то, я не знаю, не то что суд Бога, но какая-то вот, какой-то justice, знаете, вот пришло чувство какой-то справедливости, именно ревность по чистоте, по святости в доме Бога. Я понимаю, что чувствовал Иисус, когда он взял эту плетку и просто начинал вышвыривать их всех оттуда. Потому что столько долго это было запущение, столько долго в церкви было, знаете, вот этой грязи, и никто... И все терпели, закрывали глаза, делали вид, что ничего не происходит, и жили в этой грязи, закрывали на это глаза. Пришло время, когда Иисус не будет закрывать. Из своей личной жизни тебе придется пересмотреть круг твоих друзей, с кем ты сообщаешься. Потому что их компромисс скоро станет твоим компромиссом. Каким бы ты ни был сильным христианином, каким бы ты духовным ни был, если ты будешь продолжать общаться с людьми компромисса, ты станешь таким же самым. Поэтому Иисус очень строго им сказал, что если вы хотите ходить в полноте, эти люди должны быть убраны из вашей среды. Итак, четвертое. С 18 стиха, 2 глава, 18 стих. «Ангелу церкви в Тиатире напиши, вот что говорит Сын Бога, у которого глаза словно пылающий огонь и ноги словно сверкающий металл. Я знаю твою любовь и веру, служение, стойкость». Иисус очень чувствует, Иисус очень ценит эти качества. «Знаю, что твои последние дела больше даже первых. Знаешь, обычно люди красиво начинают, а потом проходит время, и так, жих. Но эти люди молодцы, они начали, но они потом еще больше поднялись при конце. То есть эти люди реально достойны были похвалы от Иисуса. Но, и опять приходит опять 20 стих, опять одно «но» есть. Вы молодцы, вы делаете все правильно, но есть один ключ, который удерживает вас от вашего полного прорыва, вхождения в полноте. Смотри, вот что я имею против тебя. Ты терпишь у себя эту женщину Иезавель, что называет себя пророчицей, и учит, и вводит в заблуждение слух моих, учит их развратничать и есть пищу, посвященную языческим богам. Я дал ей время раскаяться, но она не хочет раскаяться в своем разврате. И вот я сделаю так, что она сляжет, а тех, кто с ней развратничал, ввергну в великую беду, если они не раскаются в ее делах. И дальше Иисус просто говорит, что детей ее поражу смертью, тогда узнают все церкви, что я есть тот, кто знает все сокровенное в сердцах и умах, и я воздам по делам каждому. Вот, смотрите, тоже хорошая церковь, но здесь также придет экзамен, и это номер 4 будет, толерантность к духу Иезавели. Те, кто был в центре, может, где-то около 5-7 лет, вы знаете, как никто, сколько мы с этой заразой просто воевали здесь. Это дух, мы уже говорили до этого, это не обязательно, это женщина или мужчина, это может быть и женщина, и мужчина под этим. Он просто пользуется открытыми людьми, кто открыт к этому, и кто не хочет. Сколько эта зараза просто уничтожала людей в церкви, именно этот дух, который проявлялся через разных людей, через разные ситуации. И знаете, опять же, Иисус как бы дает тебе распознать это, и он дает тебе время разобраться с этим. Или же этот человек должен покаяться, или он должен просто быть убран. Потому что придет суд как на лидеров этой церкви, так и на потом последствия придут на всю церковь. Если вы помните эти сезоны, сколько мы работали с восстановлением людей, сколько мы залечивали раны людей, которые остались ранеными от ложных учений, через которыми были ранены эти люди, которые люди попали в демонические сверхъестественные вещи, думая, что это проявление Бога, когда это было реально демоническим проявлением, и некоторые люди до сих пор не восстановились. Поэтому я скажу так, наверное, здесь, наверное, больше будет относиться к группе людей, или к домашней группе, или к церкви. Есть даже человек, может, у тебя даже друг или подруга, который также под влиянием этого духа, и ты, может, видишь эту проблему, но у тебя не хватает смелости разоблачить этого человека, обличить или отрезать контакты. Если ты этого не сделаешь, то, как говорит Иисус, то, что выйдет против этого человека, и Бог дает время этому человеку покаяться, но если человек ничего не делает, эти последствия, они потом перейдут на тебя. Поэтому это не шутки. Вы знаете, я говорю, мы любим говорить о хороших вещах, мы любим говорить о славе, о царстве Бога, но с этим приходит и ответственность, с этим должна прийти зрелость, с этим должно прийти, знаете, дар развлечения, кого подпускать, кого не подпускать, от кого слушать, от кого учиться, кому давать, знаете, место, кому не давать, кому вообще нужно отрезать. Эти вещи есть, и Иисус очень четко здесь дает указания. Поэтому я просто молюсь, чтобы пришла сейчас мудрость как лидерам домашних групп, пастырям, тем, которые смотрят нас в глобале, также лично каждому из нас, что если вы чувствуете, что какой-то человек просто сосет из вас жизнь, вы сами, может, не понимаете, почему, но каждый раз, когда вы общаетесь с этим человеком, вы чувствуете, что кто-то просто из вас высасывает жизнь, что этот человек, он ничего, кроме, знаете, потребления, он не приносит в вашу жизнь. И это иногда... Я была под влиянием такого человека в моей жизни. И не один год. Я была настолько, знаете... такая зеленая, настолько наивная, настолько искренняя. Но мы все должны любить, мы всех должны благословлять, мы всех должны принимать, мы всех должны... И я просто ходила, этот просто дух этого человека, он просто как кровосос, он просто как кровопийца. Знаете, он просто сосал из меня, потреблял, он просто крал мое время. Как бы этот человек, он просил о какой-то духовной помощи, но ему не нужна была эта помощь. Когда приходило время делать реальные решения, радикальные решения, чтобы поменять в своей жизни, этот человек ничего не хотел делать. Он просто хотел красть твое время, чтобы ты проводил с ним время, чтобы потом через это манипулировать тебя. Ну, я просто прошу, чтобы Бог дал вам мудрости распознать этого человека, или если это из домашняя группа, или молитвенная какая-то группа, чтобы Бог дал лидеру мудрость распознать, если этот дух присутствует, и просто помолитесь, И если вам нужно обличить этого человека, обличите. Не бойтесь, потому что последствия будут страшнее, чем разобраться с каким-то конфликтом. Материальные вещи. И мы в церкви с этим сталкивались. И я лично сталкивалась. И Иисус этому уделяет, знаете, очень важное внимание здесь. Итак, вот это четвертый экзамен, что будет вам нужно распознать, какие люди должны в вашей жизни быть, какие нет. И кого придется отрезать. Пятое. Потому что, опять же, эти люди, перед тем, как Бог начнет реально вводить в своих детей в сверхъестественный стиль жизни, где будет проявлена сверхъестественная слава, это реально будет чистая, незараженная, зрелая, посвященная, влюбленная группа людей в Него. Это будет стоить всего, в принципе, и дружбы, и отношений, и своих личных, знаете, пересмотреть надо будет свои вещи. Так, пятое. Здесь 7 церквей, поэтому здесь 7 ключевых вещей, сразу вам дам знать. Итак, это уже пошла 3 глава. Ангелу церкви в Сардах напиши, вот что говорит тот, у кого 7 духов Бога и 7 звезд. И сразу же, смотрите, Иисус сразу начал с ключа, сразу начал с важного. Я знаю дела твои, знаю, что хотя ты и числишься живым, ты мертв. Пробудись и укрепи то, что еще осталось у тебя, и что вот-вот умрет. Я ведь не нашел у тебя дел, исполненных перед лицом моего Бога. Так помни, что ты получил и что услышал. Соблюдай это и раскайся. А если не пробудишься, я приду внезапно, как вор, и ты не узнаешь, в какой час я пойду на тебя. И там дальше говорит, что у тебя в Сардах есть несколько человек, которые не запятнали своих одежд и будут ходить вместе со мной в белом, потому что они достойны. Да, несмотря на то, что эта церковь, она потеряла жизнь, но из-за каких-то нескольких человек, которые ходили незапятнанными, искренними, Бог просто помиловал эту церковь, и Он дал ей шанс, покаялся. И здесь пришел 5 экзамен. Это, и он будет в твоей жизни. Это способность сохранить дух жизни. Опять же, очень много из нас проходят инкаунтеры, личные встречи с Богом, да, сверхъестественные переживания, где ты загораешься Его огнем, загораешься Его присутствием, и ты первый месяц ходишь, ты хочешь всех обнимать, летать, молиться, читать, но потом тебе нужно будет каждый день жить, чтобы сохранить это, чтобы не потерять. И будут приходить сухие моменты в твоей жизни, сухие сезоны, где ты не будешь переживать то, что ты переживал на энкаунтере. Ты не будешь, может, переживать, как бы, знаете, особого какого-то, знаете, особого какого-то присутствия. Но здесь тебе нужно будет, придет проверка, сохранишь ли ты эту жизнь, будешь ли ты преследовать его сердце, преследовать, или же ты просто сдашься и потечешь по течению. Ну, не хочется, так не хочется сегодня молиться, пропущу-ка я сегодня. Неохота мне читать, неохота мне на эту молитву эту останусь, буду ждать, когда у меня появится желание. А желание, оно никогда не появится. Иногда просто приходит время, где нужно быть настойчивым, где нужно будет быть верным. И знаете, что есть много людей, которые, они... Я лично была даже на таких группах, когда начинались... Молодежь, которая вышла из мертвой церкви, где их очень сильно угнетали, где их, знаете, не давали им поклоняться по-настоящему. Это молодежь, группа молодежь, она вышла. И они начали собираться в гараже. Просто под простую гитару группа молодежи поклонялась. И я была на этих группах. Ребят, какое там просто было открытое небо, это просто что-то ненормальное было. Никаких там проповедей особых не было, никаких учений. Просто гитара... Просто кучка голодной молодежи пели, общались, искали Бога, и все просто выходили, как будто на небесах побывали. Но потом, когда это начало перерастать в служение, нужно какую-то форму этому всему придать, название, и они не заметили, как они это начали терять. И они начали вносить, опять же, правила. Те правила, из которых они вышли, они не заметили, как они начали все это в своей церкви новой, знаете, все это обустраивать, и они превратились в ту же самую структуру, которая начинала хорошо, начинала с жизни, но которая потом все это потеряла. Опять же, это также и лично. Поэтому просто Бог здесь увидел, что что-то там еще было, что не полностью еще потеряно, и он просто, вернитесь туда, потому что если нужно, поломайте форматы, если нужно, поломайте свои новые правила, если нужно, но только вернитесь в ту жизнь, с которой вы начинали, вернитесь в тот оригинал, с которого вы начинали двигаться. Знаете, как много людей вместо того, чтобы просто, когда они чувствуют, что они начинают это терять, и вместо того, чтобы углубляться в Бога, они начинают носить маску, они начинают делать вид духовных служителей, только потому, что когда-то они горели на почве, знаете, когда-тошнего там пробуждения или присутствия, они пытаются делать вид, что они тут что-то, знаете, какой-то наводят атмосферу царства, а там уже давно жизни нету. Это все маска, это все представление, это все просто кукольный театр. И Богу это противно. Бог не введет маски, понимаете? Он не допустит войти в святое святых тех, кто носит маски. Поэтому даже если нужно отойти от служения, если нужно, если ты несешь, допустим, какую-то ли позицию в церкви или какую-то обязанность, если тебе нужно, уйди даже на месяц, оставь позицию, оставь, но только продолжай искать его, копать, пока ты не вернешься в эту жизнь, пока ты дух жизни обратно не вернется к тебе, чтобы ты опять двигался и давал людям жизнь, а не пустую маску. Потому что Богу это противно, он не допустит людей в масках туда. Окей? Поэтому это была их проверка. Шестой. Предпоследний. Мы двигаемся. У нас время вообще есть. Окей. Шестой пункт. Дальше он говорит в следующей церкви. Это церкви Филадельфии. 3:7. Мы начнем с 8. «Я знаю дела твои, и вот я распахнул перед тобой дверь, и никто не сможет закрыть ее, потому что, хотя у тебя и мало сил, ты сохранил мое слово и не отрекся от моего имени». И дальше 10 стих, он пишет, «Так как ты сохранил мое повеление быть стойким, то я сохраню тебя в час испытания, что наступит для всей вселенной, чтобы испытать жителей земли». Хотите секрет, как быть нетронутым, как быть сохраненным во время испытаний, которые идут на землю? Как они называются по-русски? Гонения? Или как это по-русски? Tribulations. Как это по-русски? Tribulations. Ну, когда изливать Бог будет чаши гнева там на землю, да? И там, ну, есть две разные стороны. Одни верят, что мы вознесемся перед этим, другие верят, нет, мы должны, как невеста, пройти все вот эти вот, гонения до конца, мы все как бы, и кто уже, знаете, уже собирает чемоданы на небо готов, кто, наоборот, уже приготовился к самому лучшему, что у них детей забирать будут, что их в концлагеря отправлять будут. То есть, знаете, христианство разделилось на два. Ну, Иисус здесь дает, знаете, очень такой секрет. Если вы хотите, чтобы вас всего этого не коснулось, вот он дает тебе ключ, смотри. И вот, и эта церковь, он говорит, что так как ты сохранил мои повеления быть стойким, то я сохраню тебя в час испытания, что наступит для всей вселенной. Если ты останешься ему верным до конца, несмотря ни на что, что бы здесь ни бурлело, что бы здесь ни кипело, что бы здесь под воду ни уходило, это его обещание. Я тебя сохраню. Okay? Итак, шестой экзамен у тебя будет экзамен на веру в обещания и сроки Бога. Okay? Это экзамен, который мы знаем как никто, как центр и как личность здесь люди. Что-что, а ждать мы умеем. Ждать мы умеем. Мы уже так уже ждем. Знаете, это, наверное, самая лучшая... Это, наверное, самая, для меня это самая худшая пытка. Ожидание, не зная времени. Вот если тебе скажут, тебе вот нужно 2 года подождать. И все равно как-то легче, да? Ты эти дни на календарике отмечаешь и считаешь, что вот уже на 300 дней там уже ближе. Но когда ты не знаешь, год, 2, 3... 4, 5, ничего, а ты все ждешь и не знаешь. Тут реально, у меня уже просто уже крыша в моменты ехала. Я уже, Господь, просто или не показывай мне уже ничего, или что-то начни менять в моей жизни, потому что я так больше не могу, я с ума схожу реально. У меня были такие мысли. Вот, и тут, понимаете, вот что именно этот ключ, что Иисус именно сказал, что вас ведет туда? Умение ждать. Он сказал, я знаю дела твои, вот я распахнул перед тобой дверь, и никто не сможет закрыть. То есть Бог сказал, что если я что-то пообещал, если я что-то открыл для тебя в духовном мире, сколько бы тебе ни пришлось ждать, что бы тебе ни пришлось проходить, эта дверь не будет для тебя закрыта. Тебе нужно пройти свой процесс. Если я открыл дверь через свое слово, через пророчество, через сон, через еще что-то либо. Я открыл в духе эту дверь для тебя, она твоя. Но тебе нужно остаться верным, остаться стойким и до конца сохранить мое слово, которое я вложил в тебя. То есть, если он тебе сказал где-то быть и что-то делать, быть в чем-то верным, неважно, сколько времени, неважно, сколько это возьмет усилий, ты как солдат, ты стоишь, ты не двигаешься и ты делаешь. Да, непонятно, да, бывает плохо, да, иногда эмоции зашкаливают, да, иногда ты начинаешь жаловаться, да, иногда вот, у меня столько этих моментов было, но все равно в конце дня ты понимаешь, Господь, ну, ты эту дверь распахнул в духе для меня, я все равно туда иду. Неважно, как, что попадается на пути, какие ухабы, какие ямы, какие кочки, но я иду туда. Рано или поздно я все равно туда приду, потому что ты распахнул дверь, и я верю твоему слову. Okay? И Бог это ценит, и это один из ключей. Это стоять верным до конца, несмотря ни на что. Люди теряют наследие, потому что устают ждать, они теряют веру и поддаются сомнениям. И даже потом люди выходят из своей судьбы, и ты, казалось бы, ну окей, вышел человек из своего места предназначения, они христиане, все равно они живут, все равно они там что-то делают. Но мы должны понять, что каждый из нас, он рожден для определенной функции, для определенного места. Неважно, где твоя функция, неважно, где твое место. И если ты вот именно пазл, вот если ты именно вот такой формой, куда бы ты себя ни пытался представить, да, может... По цвету ты будешь подходить, да, может тебе будет казаться, что ты где-то прилепился, но твои углы не дадут тебе полностью врасти туда, только там, где Бог тебе сказал быть изначально. Но иногда это само место, где тебе меньше всего хочется быть, потому что оно самое непрезентабельное, ну, на первый вид, оно самое такое незначительное, оно самое непонятное, оно самое такое некомфортное. Почему именно туда? Почему Господь ты не сделал меня в церкви Бэтл, там, где уже все давно раскручено, промолено, там 30 лет промаливали? Почему ты меня туда? Я бы спокойно плавал в помазании. Знаете, нет, почему именно сюда, в Transformation Center, где все нужно постоянно проходить своим носом, прокапывать, знаете, проходить все эти вещи. Такова уж судьба первопроходцев. Но почему именно сюда? Сколько я раз эти вопросы Богу задавала. Но в духе я все равно знала, что это мое место. И нравится мне здесь, и не нравится. Нравятся ли мне люди вокруг? Ну, мне нравятся люди вокруг меня, я не жалуюсь. Но неважно, ситуации разные, потому что у кого-то у тебя иногда, может, там, знаете, какая-то недопонял где-то что-то, знаете, уже какие-то натянутые отношения, тебе приходится возвращаться, разбираться, потому что ты понимаешь, это твоя семья, как в семье все вещи могут происходить. Да, могут быть ссоры, могут быть какие-то непонятки, но ты же семья, ты же не разводишься со своим мужем только потому, что он разбил тарелку или потому, что он забыл вынести мусор, да? Ты же не отказываешься от своих детей только потому, что они перестали слушаться тебя в какой-то момент. Ты понимаешь, что это семья, это до конца, и вы проходите вместе вещи, и вы двигаетесь дальше. Так же и церковь. Если ты понимаешь, что это твое место, мы проходим, мы разбираемся, мы двигаемся дальше. И вот этот экзамен, просто ты будешь это проходить. Итак, и седьмое. Последнее, что здесь Иисус объясняет. Смотрите, 14 стих, 3 глава. «Ангелу в церкви Владикии напиши, вот что говорит тот, чье имя Аминь, свидетель верный и истинный, начаток творения Божьего». Здесь Иисус сразу тоже идет в самый ключ, в самую как бы главную деталь, что им не хватало и что их удерживало от именно войти в этот, получить этот прорыв, войти в полноту, да? Итак, «я знаю твои дела, знаю, что ты не холоден и не горяч. Лучше бы тебе быть либо холодным, либо горячим. Но так как ты только теплый, а не холодный и не горячий, я изрыгну тебя изо рта моего. Поскольку ты говоришь, я богат, я разбогател, у меня ни в чем нет нужды». Ну, он говорит, я даю тебе совет, купи у меня золото и так далее, да? Итак, самое главное, последний один из экзаменов, что тебе нужно будет пройти, это экзамен на сохранение голода и жажды. Окей? Именно сохранить такой голод и жажду, какую ты получил при первоначальном познании Его, как, когда Он первый раз тебе открылся, что привлекло тебя быть с Ним, что привлекло тебя отдать Ему жизнь, что привлекло, чтобы ты посвятился Ему, именно преследовать голод и жажду. Поэтому я для себя тоже сделала, говорю, сезоны реально разные бывают. Есть сезоны, когда ты летишь на служение, не можешь дождаться. Но есть сезоны, когда тебе ничего не хочется. Иногда просто такие дни бывают, что тебе просто с кровати вставать не хочется. Но знаете, ну тебе надо там идти там, на работу, там детям кушать делать. Тебе просто надо. И иногда бывают дни, тебе просто не хочется идти в церковь. Чисто по-человечески ты или устал, или тебе просто, знаете, эмоционально плохо, или морально, потому что мы проходим разные вещи. И я просто начала говорить, несмотря ни на что, трудно, плохо, я просто иду, и я преследую, я буду преследовать голод, жажда. Особенно включается, знаете, сигнализация, когда действительно тебе уже не так интересно Библию читать или не так интересно проводить с ним время, тогда вот должна самая первая сигнализация включиться и удвоить еще время, чтобы, знаете, все остальное, оно потеряло свою красоту, потеряло свою привлекательность, но только голод и жажда, чтобы они не оставили тебя. Потому что как только потеряется голод, потеряется жажда, ты станешь теплым. Ты станешь теплым, ты не сможешь находить в присутствии Бога, и ты просто останешься там за чертой. Окей? Голод и жажда. Преследовать, 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 несмотря в каком сезоне жизни ты находишься. Да, и я просто еще раз хочу напомнить, что мы живем сейчас в такое время, где ты на чужих проповедях, на чужих молитвах уже не проедешь. Окей? Тебе этого уже сейчас не будет хватать. Ты только сейчас будешь жить на своем личном отношении с Богом. Неважно, пусть оно еще совсем, знаете, в зародыше. Пусть оно только начинается. Пусть это что-то такое, знаете, еще в таком начатке. Может, это не там молитва по 2 часа, там огненные в день, там, знаете, и слово. Пусть это что-то маленькое, но оно настоящее, оно живое. И когда ты, пусть это будет 10 минут, но ты почувствовал, что ты реально что-то трансформировалось в тебе. Пусть это будет маленькое, но живое. Преследовать это, охранять это и даже по возможности увеличивать это. И говорю, вот эти 7 ключей, которые Иисус, он очень четко выделил каждой церкви, и он сказал, все у тебя хорошо, но есть это и это. Если ты не поправишь, если ты не исправишь, я сдвину твой светильник, ты пропустишь полностью меня, ты не войдешь туда, куда я веду своих детей. И вот смотри, когда они проходили вот этот процесс, да, Бог показал вещи, и потом в 4 главе, и только затем Иоанн говорит, и затем я увидел, что дверь была открыта на небо. Затем я увидел, я был допущен к определенным тайнам царства, двигаться в определенных сверхъестественных вещах, когда я разобрался с этими моментами в жизни. Смотрите, я просто, когда мы стояли сегодня на прославлении, меня эта картина вот с 4 животными, с 24 старцами, я просто была там, и я начала это переживать, эти эмоции, что они переживают, и просто говорю, Господь, научи нас настоящей хвале. Потому что я знаю, я еще сама учусь, я знаю, что и я еще сама борюсь с какими-то, знаете, там, комплексами, там, с человеческими какими-то факторами. Но я хочу прогрессировать, я хочу развиваться, и я знаю, Господь, что я буду там. Я буду там, и я, ну, ни за что не отдам этого моего наследия. И когда он попал, когда Бог показал ему именно четвертый престол, да, именно вот этих животных, старцев, и в принципе, для себя я увидела прообраз, то, в чем будут ходить сыны, именно дети Бога. Я на прошлой своей теме говорила, немножечко мы останавливались подробно на этих 4 животных, на их характерах. Но здесь именно интересно, что Бог показал Иоанну, допустим, не повел на небо, не показал ему там обитель, в которой он будет там жить, да, там, или какую-то там красивую поляну с цветами там на небе. Самое первое, что он на небе показал, это престол, это трон Бога, это самое сердце неба. Он сразу забрал его в самое сердце неба, где происходят все секреты, где происходят все тайны, потому что эти 4 животных, что они делали? День и ночь они кричат «Свят, свят, свят!» Они живут в поклонении. И Бог приподнял эту завесу и показал Иоанн то, в чем будут жить мои дети в последнее время, мои сыновья и дочери. Поклонение – это будет стиль их жизни. Хвала и поклонение – это будет стиль их жизни. Они будут, их жизнь будет, не обязательно, что они будут петь и танцевать через каждые 15 секунд, но их стиль, люди будут смотреть на них, и они будут говорить, что вы не похожи ни на кого, вы говорите не так, вы ведете, вы реагируете не так. Там тот, где уже должен быть полностью быть разбитым в депрессии, человек продолжает двигаться, радоваться жизни, служить ему. Именно вот этот стиль этих 4 животных. И 24 старца, которые он увидел, я раньше думала, что я себе представляла, что 24 старца это какие-то старички на небе, знаете, с такими длинными бородами, и они уже от старости такие дряхленькие, ну потому что они там, ну, древние же написано, да, и вот они эти веночки там складывают. Но на самом деле, когда Бог, ну, объяснил, кто такие эти старцы, во-первых, это как бы американская Библия говорит, что это старейшины. А старейшина, это говорит не о возрасте, хотя они есть древние днями. Вы знаете, вот вы встречали таких людей, что вроде он как молодой, но ему лет 20, да, ну парень или девушка, но он уже в жизни что-то такое прошел, на тебя смотрят глаза 40-летнего мужчины. Думаю, что подожди, ну молодой, не морщиночки, ну видно же, что молодой, а какой-то взгляд вот такой какой-то, и ты не можешь понять, сколько же тебе лет, да? И вот именно, что эти старейшины, это, которых он видел, что они, это не эти старики, которые дряхлы, потому что на небе старости нету, на небе нет тления. Но это умудренные, это, они символизируют собой именно авторитет, власть, мудрость, совет, именно вот эти вот атрибуты, в которых они ходят, и они перед троном Бога. Это один из проявлений вот этих вот духов, семи духов Бога, да? Там дух понимания, дух знания, дух совета, дух силы. Вот это все, и они представляют собой вот эти атрибуты, потому что даже в древнем Израиле, да, старейшинами выбирались самые зрелые, умудренные, самые тех, кого почитали. И это то атрибуты, в которых будут ходить дети. То есть Бог пытал показать Иоанну, что я тебя допустил именно в присутствии вот этих существ, чтобы ты увидел, в чем будут ходить мои дети в последние дни. Это реально будут люди ходить в авторитете Иисуса Христа, перед которыми неважно, сколько тебе лет, тебе не нужно 40 лет ждать, чтобы войти в духовное. Все, что тебе нужно, развивать с ним отношения каждый день углубляться. И я говорю, молодые парни, девушки будут ходить в таких вещах, которые люди годами, по 30 лет они копали, искали. Просто молодежь будет вот так в эти вещи входить. И это все будет развиваться из личных отношений, из личных отношений, из любви к Иисусу. Поэтому, да, просто эти старейшины, я вижу, что они абсолютно, они не старые, но они выглядят, они умудренные, они выглядят, у них взгляд вот этих древних, умудренных, зрелых, но они не старички, знаете, с трясущимися там ногами. Это потому что у Бога на небе красота, у Бога нет тления на небе. Поэтому я вас еще раз хочу напомнить, что мы живем, мы сейчас входим в сезон Откровения 4.1, где Бог говорит, что молодцы, вы держались, вы стояли, вы справлялись. И те, кто проходили свои экзамены, вы увидите, что очень дверь, скоро эта дверь откроется, и Бог тебе скажет, взойди, и я покажу тебе. Неважно, в какой сфере это будет, но мы призваны для сверхъестественного. Поэтому давайте мы встанем. Я просто поощряю вас не сдаваться. Я просто поощряю вас не терять надежды и просто верить Богу до конца. И не удивляйтесь, что в тот момент, когда вы будете, вообще не будете ожидать, что вы просто будете видеть проявленную силу Бога лично. Не обязательно это будет на служении. Знаете, мы иногда смотрим на служении, там, кто кого как там накрывает, там, проявление. Настоящих сынов, дочерей очень часто это будет преследовать вообще, даже когда это не публично, не в церкви будет. Это будет, ты просто сам будешь ехать в машине, ты будешь в шоке иногда. Твои руки будут золотом покрываться в машине, знаете, это и так, знаете, самые такие приземленные вещи говорю. Иногда ты будешь нечаянно кого-то обнимешь на улице, прикоснешься, а раз, а у человека бес выйдет. Или, знаете, человек от рака исцелится. Ты просто вот даже молиться не будешь за него. Просто обнимешь его, просто похлопаешь по спине, а у человека раз, и спина на место стала. Я говорю, вот такие просто вещи, это то, в чем ходил Стефан. Мне так нравится, что он вообще в церкви, да, там апостолы, они занимались важными вещами, они проповедовали, они наставляли, учили, были на виду. И был этот парень Стефан, которому не нужна была позиция, не нужна была сцена. Он просто любил Иисуса, он был его верным последователем. Но в народе знали, что через Стефана были великие чудеса, были воскрешения мертвых. В народе все знали, кто такой Стефан. Чтобы Бог проявлялся через тебя сверхъестественно, тебе не нужна сцена, тебе не нужен микрофон, тебе просто нужно просто поддаться его процессу, верить до конца его слову, развивать с ним отношения, и в свое время дверь откроется, и он скажет тебе, а теперь взойди, и я хочу показать тебе дальше, я хочу показать тебе недоступное, я хочу тебе открыть тайны неба, я хочу дать тебе новые стратегии, я хочу дать тебе новые ключи, которые принесут прорыв в жизнь окружающих тебя, в твою личную жизнь, Ох, Господь, я просто спасибо Тебе за Твои обещания. Спасибо за то, что мы живем в такое уникальное время, что Ты подготавливаешь нас для этого, что мы рождены для этого. Поэтому мы говорим Тебе «да». Мы говорим Тебе «да». Мы говорим Тебе «да». Отец, возьми нас, Господь. Просто исправь, что еще нужно исправить. Покажи, Отец, выяви, проведи эту операцию на нашем сердце. Просто досконально, Отец, до каждой мелочи. Потому что мы хотим быть готовыми, мы хотим быть чистыми, мы хотим быть проверенными. Мы хотим быть те, которые прошли до конца, которые не упали, которые не устали, которые не сдались, которые не терпят компромисса не только в своей жизни, но и вокруг себя. Спасибо Тебе, Отец. О, спасибо за людей нового калибра, которых Ты поднимаешь в новом сезоне. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты сдвигаешь человеческие пьедесталы, за то, что сдвигается внимание с каких-то личностей, что Ты поднимаешь тело. Тело. Ты поднимаешь тело. Ты будешь ходить в своем теле по этой земле. Спасибо Тебе, любимый, спасибо Тебе. Спасибо. Мы, чем больше мы это видим, чем больше мы это чувствуем в духе, тем больше мы еще хотим молиться, говорить об этом, еще больше мы хотим копать в это. О, Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Дух Святой. Аминь. Пусть вас Бог благословит сегодня. Я просто надеюсь, что кому-то это, может, в какой-то мере поможет, и чтобы вы, знаете, не остались где-то за пределами, наблюдателями, чтобы вы были, просто пусть это активируется в вас. Просто я ставлю охрану над вашей мечтой, над вашими обещаниями, чтобы какие бы сезоны ни приходили в вашей жизни, чтобы эта мечта, она, знаете, она дожила до конца, чтобы она родилась, чтобы она стала, знаете, плотью, чтобы это не просто были какие-то мечты, но чтобы это реально стало плотью, чтобы оно вошло в жизнь. Поэтому я вам желаю каждому это, опять же, выбор за нас. Нет, я извиняюсь, выбор не за нас, выбор только в наших руках. Да. Выбор в наших руках. Я думаю одно. Я уже мои мысли, знаете, на 5 предложений вперед, а мои слова догоняют. Выбор в наших руках.